Говорит радио «Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Расформирование батальонов «Восток» и «Запад» в Чечне. Почему власти Косово не спешат с принятием миссии ЕС? Конфликт, забытый ООН, судьба независимости Западной Сахары. И как можно подсчитать количество оптимистов и пессимистов в стране? Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Восьмого ноября заместитель главкома сухопутных войск сообщил о расформировании в Чечне батальонов «Восток» и «Запад». А уже 10 ноября пресс-служба главы Чечни распространила информацию о преступлениях, которые, по данным чеченской прокуратуры, совершили братья Ямадаевы, руководившие батальоном «Восток». Им вменяется в вину убийство старших братьев президента МИП банка Абубакара Арсамакова и жителя Чечни Умана Бацаева. Министерству внутренних дел Чечни поручено обеспечить задержание Ямадаевых. Сами братья, по некоторым данным, покинули республику, и их местонахождение неизвестно. Таким образом, Рамзану Кадырову удалось нейтрализовать последних своих оппонентов из числа занимавших высокие воинские посты чеченцев. Означает ли это, что президент республики сможет отныне безраздельно властвовать в Чечне? Над темой работал Андрей Бабицкий.
Чтобы убрать со своей дороги оппонентов, Рамзан Кадыров прибегает к давно отработанному приему. Противников он обвиняет в нарушении прав человека. У предыстории вопроса член правления правозащитного общества «Мемориал» Александр Черкасов.
Метод, используемый Рамзаном Кадыровым в противостоянии теперь уже с батальоном «Восток», он не нов. Можно вспомнить, в чем обвиняли другого оппонента нынешнего президента Чечни, командира спецгруппы ФСБ «Горец» Мавлади Байсарова. Его обвинили, разумеется, уже после того, как сама спецгруппа находилась долго в осаде, была распущена, сам Байсаров бежал из республики. Его обвинили в похищении и убийстве семьи Мусаевых. И при этом, на самом деле, трудно сомневаться, что действительно Байсаров и его подручные причастны к этому убийству. У них работа была такая. Байсаров похищал людей и между чеченскими войнами, и во время Второй Чеченской войны. Только во Вторую войну это была часть деятельности российских силовых структур, одну из которых он и возглавлял. Его хотели всего лишь доставить на допрос как свидетеля, как выяснилось. Но вместо этого расстреляли в Москве на Ленинском проспекте, где-то примерно в километре от места прописки Владимира Путина. Как выяснилось, обвиняемых по делу особенно и не было. Надо полагать, Байсаров сам, в личном качестве, свободное от основной работы время, похитил 10 человек, где-то их держал, конвоировал, расстрелял из винтореза, а потом и закопал. Но так или иначе, официальное обвинение было именно такое. Не за что-либо иное, а за нарушение прав человека. Точно так же в противостоянии нынешних чеченских властей другой федеральной структуре, оперативно-розыскному бюро номер 2, противостояние, которое длилось до середины 2007 года, аргумент прав человека тоже был главным. Оперативно-розыскное бюро номер 2 обвиняли в том, что там людей пытают. И это была правда. В итоге удалось добиться смены руководства ОРБ-2. К новому руководству у чеченских властей претензий не было. И нельзя сказать, что это не пошло на пользу Чечне. После противостояния с Рамзаном Кадыровым, после обвинений в пытках, там, кажется, людей больше не пытали. По крайней мере, долгое время оттуда жалобы такие не поступали. Ну и с батальоном «Восток» та же самая ситуация.
Обвинения, выдвинутые против братьев Ямадаевых, носят в высшей степени серьезный характер. И теперь, когда за дело взялся Кадыров, говорит Александр Черкасов, есть основания полагать, что расследование совершенных преступлений сдвинется с мертвой точки.
Батальон «Восток» — это одна из российских силовых структур в рамках так называемой контртеррористической операции, действовала, как и другие российские силовые структуры. Людей похищали, людей пытали, людей убивали. Батальон «Восток» действовал в станице Бороздиновская в начале июня 2005 года, где были похищены и исчезли как минимум 11 человек. Один человек был убит. Было и другое громкое дело, а именно дело Арсамаковых, когда Ямадаевы участвовали в переделе собственности в Санкт-Петербурге. Там были избиения, принуждение к тому, чтобы владелец предприятия переписал его на другое лицо, и уголовное дело парадоксальным образом не двигалось. В этом споре хозяйствующих субъектов было и похищение, и убийство. Пропали два родственника владельца этого предприятия. пропали в Чечне, были похищены, с ними еще были люди похищены, исчезли. И вот теперь в ходе противостояния чеченских властей батальона «Восток» выяснилось, где и как это было сделано, следствие куда-то двинулось, предъявлено обвинение и по зачистке Бороздиновской.
Сотрудник московского представительства Human Rights Watch Татьяна Лакшина полагает, что закон ничего не приобретает от того, что враги Кадырова попадают под раздачу, поскольку в этих случаях право выступает не как способ восстановления справедливости, а как инструмент расправы.
С одной стороны, сразу хочется сказать, когда преступников приводят к ответственности, ну, конечно, закон выигрывает от того, что это происходит. Конечно, у нас к Ямадаеву, к батальону «Восток» куча претензий, но у нас также есть информация о преступлениях, которые совершались кадыровскими структурами. И сама ситуация, в которой, с одной стороны, ямадаевцы, наконец, вроде бы приводятся к ответственности, с другой стороны, преступления, которые совершались кадыровскими структурами, не расследуются, и здесь никакого правосудия не наблюдается, пожалуй, говорит о том, что закон применяется крайне избирательно, а это закону не идет на пользу.
Татьяна Лакшина считает, что теперь, когда с Ямадаевыми в Чечне фактически покончено и на территории республики не осталось серьезной силы, способной оказывать сопротивление Кадырову, чеченский президент получил с ведома федерального центра тотальный контроль над подведомственной территорией.
Кадырову в данный момент не противостоит никто и ничто. И судя по тому, что мы наблюдаем последние пару лет, на самом деле Кадыров на врученной ему территории может делать абсолютно что угодно, и в это федеральный центр не вмешивается. Ясно, что федеральный центр не примет откровенных, да, страшных скандалов, что федеральный центр не хочет роста активности вооруженного подполья, но при условии того, что вооруженное подполье подавлено, а суперскандальных дел и суперскандальных ситуаций не возникает, у Кадырова абсолютный карт-бланш. И там даже какая-то вот последняя кампания по поводу того, что чеченские женщины обязательно должны носить косынки, ну, казалось бы, очень показательно. Ну, Россия, светское государство, Чечня – часть Российской Федерации. Ну, как мог в одном субъекте федерации, да, вот отдельно взятом, заставлять женщин носить платки? Но, пожалуйста, Кадыров сказал, Кадыров сделал, и никто даже не пытается его одернуть. Или, скажем, поступает информация в последнее время о том, что в Чечне сотрудники силовых структур сжигают дома, которые принадлежат родственникам боевиков. Делается что-то на эту тему? Не делается. То есть федеральный центр, он подарил Рамзану Кадырову маленькую империю, и Кадыров волен ей управлять как хочет. Ну а если возникают какие-то центры противодействия, какие-то противники, типа того же Ямадаева, то у Кадырова существует свобода так или иначе этих противников устранять.
По словам обозревателя радио «Свобода» Хасина Радуева, разговоры о системном сепаратизме Кадырова лишены серьезных оснований. Глава Чечни политически лоялен и, кроме того, не имеет ни малейшего шанса, даже при наличии желания, вывести Чечню из состава России.
Кроме Кадырова и его вооруженных подразделений, в Чечне находятся российские войска. Помимо подразделений Министерства обороны, там находятся еще и спецподразделения Министерства внутренних дел, Федеральной службы безопасности, которые, как я понимаю, тоже не сидят сложа руки и как-то работают. Поэтому говорить о том, что пространство полностью зачищено и Кадыров может, как бы не оглядываясь на структуры вооруженные, те силы, которые сейчас там находятся, действовать по одному ему известному сценарию, говорить сложно. Местные жители чувствуют помимо этой власти и власть федеральную в лице вооруженных сил.
То, что Чечня действительно другая, и здесь власть, и люди ведут себя иначе, Хасин Радуев не спорит, однако, по его мнению, это результат экстремальных обстоятельств, во власти которых республика находится и сегодня.
Чечня является территорией войны до сих пор. И пока этот статус не поменяется, говорить о том, что Кадыров выстроил стабильную систему власти в Чечне, рано.
Все обвинения, выдвигаемые Кадыровым или кем-то еще в адрес отдельных силовых подразделений, бьют мимо цели, говорит член правления общества «Мемориал» Александр Черкасов. А потому предпринимаемые действия лишены смысла. Место Ямадаева легко займут другие силовики, те же кадыровцы.
В контексте политических противостояний различные структуры, исполнявшие роль эскадронов смерти, вдруг становятся чуть-чуть более прозрачны. Они попадают под прожектор и становится известно, каким образом велась эта самая контртеррористическая операция. Вполне возможно, что теперь следствие найдет и убитых, и убийц, и убийцы будут названы своими именами. Другое дело, что ни в одном из этих случаев не говорилось главное. Все эти похищения и убийства людей совершались не частными лицами, а в рамках этой самой контртеррористической операции. Это были обычные методы, используемые российскими силовыми структурами на Северном Кавказе. И судить, по идее, нужно не отдельных оборотней в погонах. Осуждению подлежит вся эта практика, приведшая в итоге к похищению, исчезновению, а на самом деле несудебным казням тысяч людей. Но это, разумеется, в ходе нынешнего противостояния в Чечне сказано не будет.
Очевидно, здесь стоит указать на то, что силовые группы, находящиеся в подчинении Кадырова, правозащитники и пострадавшие обвиняют ровно в тех же преступлениях, похищениях, пытках и бессудных казнях.
О положении Рамзана Кадырова после расформирования батальонов «Восток» и «Запад» в Чечне беседовал Андрей Бабицкий. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун выступил с призывом к косовскому руководству принять план о новой международной миссии в Косово. После провозглашения независимости Косово в феврале этого года было предусмотрено, что в течение 4 месяцев там вместо гражданской миссии ООН будет развернута гражданско-полицейская миссия Европейского союза «Эулекс». Сербия категорически выступала против размещения «Эулекс» в Косово, однако после переговоров сербские власти согласились на новую миссию, а Приштина вдруг отвергла план за день до намеченного его обсуждения в Совете Безопасности ООН. Рассказывает наш корреспондент в Белграде Айя Куги.
В Приштине продолжаются переговоры международных представителей с албанскими лидерами. Из-за деликатности ситуации они названы диалогом. Ситуация осложнилась неожиданно. Сразу после того, как в понедельник поступило сообщение официального Белграда о том, что Сербия готова поддержать новую миссию «Эулекс» в Косово. Президент Косово Фатмир Сейдиу вместе с премьер-министром Хашимом Тачи выступил на пресс-конференции с заявлением, что для них план генерального секретаря ООН неприемлем.
Институты власти Республики Косово считают, что ключевые элементы представленного документа, состоящего из 6 пунктов, неприемлемы для Косово. Они не соответствуют нашей Конституции. Мы готовы продолжить диалог с международным сообществом, с ООН, Евросоюзом и Америкой, чтобы поскорее обеспечить размещение «Эулекс» на всей территории Косово.
Главный аргумент Приштины. Белград в ходе переговоров получил обещание, что миссия Евросоюза будет нейтральной относительно статуса Косово. И она, в отличие от прежнего плана, разработанного финским дипломатом Марти Ахтисаари 1,5 года назад, не будет уполномочена проводить международный контроль независимости края. Редактор приштинской газеты «Коха Дитори» Агрон Байрами поясняет албанскую позицию так.
Проблема для нас состоит в том, что есть тенденция превратить «Эулекс» в новый «УНМИК», в миссию, которая была бы нейтральной относительно статуса Косово, которая не имела бы связи с реализацией плана Ахтисаари. С другой стороны, наши источники утверждают, что, несмотря на неуспех переговоров, «Эулекс» получит зеленый свет до пятницы. То есть, если Приштина и не скажет твердое «да» такой миссии, то даст хотя бы частичное согласие.
Любопытно, что ранее косовские власти настаивали на том, чтобы Международная администрация ООН, УНМИК, с 1999 года управляющая Косово, ушла поскорее, а его место заняли европейские специалисты. Почему же отношение к «Эулексу» Косово так изменилось? Официальный представитель сербского правительства по связям с средствами информации Миливоя Михайлович, он, кстати, из Косово и ранее до войны руководил пресс-центром Приштине, выдвигает такую версию.
Я
считаю, что временное правительство в Приштине заинтересовано отложить переустройство УНМИК, считая, что новая миссия не будет служить укреплению независимого Косово. Другой фактор, из-за которого оказывается сопротивление переменам в международном контроле и установлению правопорядка в Косово, это криминальные структуры с обеих сторон, вне зависимости от их национальной принадлежности. Они сопротивляются налаживанию ситуации в полиции, борьбе против преступности, против контрабанды и созданию судебной системы по европейским стандартам. Ведь косовское правосудие в ходе международной инспекции получило самую низкую оценку.
Министр иностранных дел Сербии Вук Еремич подтвердил, что Белград будет всячески сотрудничать при образовании международной гражданско-полицейской миссии.
Мы вели переговоры по 6 пунктам и достигли согласия действовать иначе, чем предусматривал Марти Ахтисаари. Его план был навязанным решением, не соответствующим международным правовым нормам.
Официальный Белград, как сообщается, принял план Пан Ги Муна, который предусматривает, что новая миссия численностью более 1500 человек будет активно контролировать работу полиции, правосудия, таможни, пограничных служб, передвижение граждан и защиту сербского культурного и религиозного наследия Косово. Но у Сербии есть строгое условие – получить в письменном виде подтверждение, что Эулекс будет сохранять нейтралитет по отношению к статусу Косово, то есть не будет воспринимать Косово как независимое государство. Белград также требует, чтобы миссия Евросоюза была развернута Косово только по решению Совета Безопасности ООН. Однако некоторые источники утверждают, что позиция Сербии остается крайне твердой, и Белград не готов ни на какие дальнейшие уступки. Милевое Михайлович.
Белград не несет ответственности за то, что заседание Совета Безопасности ООН отложено. Наши требования были приняты, чтобы миссия Эулекс была нейтральной по отношению к статусу Косово, чтобы она разместилась с согласия ООН, то есть соответствовала резолюции 1244, чтобы она не претворяла план Марти Ахтисаари. Эти требования Белград выдвинул после заседания Генеральной Ассамблеи ООН, которая передала вопрос законности провозглашения независимости Косово на рассмотрение международного суда. Я понимаю, что албанцам эти требования не нравятся. Приштина добивается противоположного – оживить план Ахтисаари. Я уверен, что Белград не должен терпеть последствия того, что заседание Совета Безопасности откладывается. Теперь, вероятно, понадобятся дополнительные консультации и усиление нажима на Приштину.
Вопрос главному редактору белградского пресс-агентства «Фонет», политическому обозревателю Зорану Секуличу. Почему руководство Сербии, которое еще месяц назад категорически выступало против миссии «Эулекс», вдруг согласилось принять ее?
Невозможно было полностью отказаться от миссии «Эулекс», и в последние дни поступали неофициальные сигналы, что если Сербия не достигнет соглашения с международным сообществом о «Эулексе», ей придется на неопределенное время запереть на ключ свою канцелярию по делам европейской интеграции. Это было бы для страны катастрофой. В Брюсселе сидят представители 27 стран-участниц ЕС, 5 из которых не признали независимость Косово. Но все они согласны с необходимостью размещения «Эулекса», и это гарантия будущего нейтралитета миссии. В отношении статуса Косово сейчас еще не ясно, какая точно договоренность достигнута по 6 пунктам, которые предложил Пан Ги Мун. Мне известно лишь то, что переговоры были очень тяжелыми и несколько раз прерывались. Ситуация в Косове действительно сложная, она порождает сложные международные последствия, и поэтому нереально ожидать, что все будет идти как по маслу.
Сербская оппозиция и националистически настроенная часть общества обвиняют теперь правительство в предательстве национальных интересов, утверждая, что соглашение с ООН означает фактическое признание независимости Косово. Директор правительственной канцелярии по контактам со средствами информации Милевое Михайлович.
Переговоры Белграда с ООН велись о том, как помочь косовским сербам и остальным жить лучше. Другой аспект. Белград хочет снова вернуться за стол переговоров с Приштиной по вопросам статуса и налаживания ситуации в нашем южном крае. Позиция Сербии ясна. Косово и Метохия являются частью Сербии под международным протекторатом ООН. И мы сделаем все, чтобы ситуация там наладилась, чтобы жизнь обустроилась, чтобы начали применяться законы. В
данный момент мы можем этого добиться только при помощи Организации Объединенных Наций. Я ожидаю, что миссия «Эулекс» будет размещена по всей территории Косово, но ее роль в сербских селениях будет специфической, в зависимости от ситуации. Ведь ситуация в сербских анклавах в центральном Косове и на севере края отличается и в смысле безопасности, и с точки зрения экономического положения. В разных местах нужны разные решения, и я уверен, что они будут найдены, и что это приведет к стабилизации ситуации в Косово и Метохии.
Заправка стабилизации станет на Косово и Метохии.
Правда, Сербия в ходе переговоров добилась нескольких очень важных уступок от международного сообщества. Например, полицию в сербских анклавах будут составлять сербы, и она будет подчиняться не Приштине, а международной миссии. Таможенники на северной границе Косово с Сербией также будут сербами, а деньги от таможенных сборов там пойдут не в центральный бюджет, а на финансирование северного сербского анклава Косовская Митровица. Но есть ли шанс, что власти Косово согласятся с таким планом? Вот прогноз бывшего сербского дипломата, директора организации «Балканский фонд демократии» Иво Висковича.
Очевидно, что откладывание заседания Совета Безопасности произошло из-за сопротивления Приштины договоренностям, достигнутым по 6 пунктам между ООН и Белградом. Я ожидаю, что в конце концов Приштина все-таки согласится. Албанцы находятся под сильным давлением Большой Пятерки – США, Великобритании, Германии, Франции и Италии. Так как эти страны весьма заинтересованы в присутствии своих войск в Косово и в участии в будущей миссии «Эулекс» под эгидой ООН, то ближайшие дни будут посвящены тому, чтобы убедить Приштину, что в ее интересах принять новый формат международной миссии.
Это звучит оптимистически. Но многие наблюдатели считают, что и для Белграда, и для Приштины важнее форма, а не содержание документа об изменении международной миссии. Внутриполитическая ситуация в Сербии и в Косово сложная, и, по мнению аналитиков, как сербские, так и албанские власти делают все, чтобы выглядеть неуступчивыми, не имея в то же время ясной внешней политики.
О причинах непринятия косовским руководством новой миссии ЕС в крае рассказывала Ая Куги. Говорит Радио Свобода, в эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров. Слушайте нас каждый четверг в 9 вечера, а в пятницу в 6 утра и в 2 часа пополудни. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В Москве на Триумфальной площади около 200 человек провели митинг в поддержку бывшего юриста ЮКОСа Светланы Бахминой. Участники акции требовали немедленно освободить из заключения беременную Бахмину, уже отбывшую более половины назначенного судом срока наказания. Госдума России приняла закон об усилении контроля за призывниками. Как сообщает сайт радиостанции «Эхо Москвы», закон предусматривает постановку на воинский учет не только по месту жительства, но и по месту пребывания, если призывник приехал туда на срок более 3 месяцев. Глава Союза комитетов солдатских матерей России Валентина Мельникова в эфире «Эхо Москвы» назвала этот документ незаконным. Сомалийские пираты захватили турецкий танкер в районе побережья Йемена. На борту танкера, направлявшегося в Индию, груз химикатов. Экипаж судна – 14 турецких моряков. В Аденском заливе российские и британские фрегаты отбили атаку сомалийских пиратов на датское судно. Об этом сообщил и Тартас, помощник главкома ВМФ России Игорь Дегало. Верховная Рада Украины отправила в отставку спикера Арсения Яценюка. За это проголосовали 3 партии оппозиции и 10 депутатов пропрезидентского блока. Министр финансов США Генри Полсон заявил, что правительство будет выкупать не банки с безнадежными долгами, связанными с невозвратом ипотечных кредитов, а напротив, акции тех банков, которые еще остаются на плаву, чтобы помочь им поскорее возобновить нормальное кредитование. На востоке Багдада в среду в результате двух взрывов погибли по меньшей мере 12 человек, около 60 получили ранения. В Афганистане, в городе Кандагар, 6 жителей стали жертвами теракта.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Конфликт, забытый ООН. Судьба независимости Западной Сахары. И наука. Как можно подсчитать количество оптимистов и пессимистов в стране. В середине ноября в Мадриде и некоторых других европейских городах ежегодно проходят митинги солидарности с народом Западной Сахары. Именно в эти дни, в ноябре 1975 года, бывшее испанское владение на северо-западе Африки было захвачено Марокко. Ни сами западные сахарцы, ни мировое сообщество с захватом не смирились, однако вопрос о статусе бывшей колонии до сих пор не решен. Почему? Рассказывает наш мадридский корреспондент Виктор Черецкий.
Представительство в Испании фронта Полисарио, который борется за независимость Западной Сахары, расположено в старой части Мадрида, в районе Лавапьес, где обосновались в основном выходцы из Китая и арабских стран. Руководит представительством Бушарая Биюн, член национального секретариата Полисарио, бывший премьер-министр Республики Западная Сахара. Как у большинства сахарских лидеров, у него два образования – гражданское, он экономист, и военное. Представительство Полисарио в Мадриде ключевое. Именно отсюда координируется вся международная деятельность фронта, который пытается мобилизовать международное общественное мнение на поддержку своего народа. Мой разговор с Бушарая начался с исторического экскурса. Собеседник, который признался, что впервые дает интервью русскоязычному средству информации, напомнил, что Испания оставила Западную Сахару в 1975 году, забыв о своем обещании предоставить колонии независимость. Королевство Марокко захватило брошенную территорию, что заставило народ Сахары подняться на вооруженную борьбу за свободу. На оккупированных землях началась широкомасштабная партизанская война. Так продолжалось до 1991 года. Бушарая Биюн.
Организация Объединенных Наций совместно с Африканским Союзом попытались в свое время вмешаться в конфликт, чтобы найти его мирное решение путем организации референдума. Западным сахарцам предлагалось решить, находиться ли им в составе Марокко или образовать самостоятельное государство. Фронт Полисарио поддержал эту инициативу. Мы объявили перемирие для организации референдума, который должен был состояться в 1992 году. В этом плане было сделано немало. Были, к примеру, подготовлены списки для голосования, открыты пункты наблюдателей ООН, как на оккупированной территории, так и на территории освобожденной.
Тем не менее, референдум так и не состоялся. Ни в 1992 году, ни в последующие годы. В чем причина?
Марокканцы быстро сообразили, что ситуация складывается не в их пользу, и стали мешать проведению референдума. Организация Объединенных Наций, к сожалению, ничего не сделала, чтобы заставить Марокко выполнить первоначальный план. Мало того, на нас стали оказывать давление с целью добиться уступок. Так появился план Беккера. Он предусматривал предоставление Западной Сахаре на 5 лет статуса автономии в составе Марокканского королевства, а затем проведение референдума по проблеме независимости. Даже при том, что этот план предоставлял право голоса более чем 100 тысячам марокканцев, которые переселились в Западную Сахару, мы с ним согласились. Но Рабат отказался и от этого плана.
Почему же ООН не применила санкции против Марокко в связи с невыполнением этим государством решения по Западной Сахаре? Бушарая Биюн.
ООН утверждает, что данная проблема подпадает под шестую, а не седьмую главу устава, а посему применение силы для реализации решений международного сообщества невозможно. Действительно, седьмая глава касается вооруженных конфликтов, а шестая – разрешения обычных территориальных споров. Нас таким образом вольно или невольно подталкивают к возобновлению вооруженной борьбы. Ведь если это произойдет, если начнется кровопролитие, мы сможем рассчитывать, что наш вопрос подпадет под седьмую статью, и ООН применит силу для выполнения своих решений.
Итак, вопрос Западной Сахары продолжает оставаться нерешенным, и Организация Объединенных Наций по-прежнему пытается найти пути урегулирования конфликта.
После провала плана Беккера на нас стали оказывать давление, чтобы мы вступили в прямые переговоры с Марокко. Была выпущена соответствующая резолюция Совета Безопасности. В ней, правда, говорилось, что переговоры должны вестись без каких-либо предварительных условий. Мы согласились и с этой резолюцией, хотя речь идет о переговорах между палачом и его жертвой. Мы пошли на эти переговоры и вскоре убедились, что Марокко вовсе не думает вести переговоры на равных. В нарушении резолюции Совбеза от нас потребовали в качестве предварительного условия согласиться на автономию в рамках королевства. Мы, разумеется, с этим не согласились.
А почему, собственно, сахарцы противятся статусу автономии в составе Марокко?
Марокко вправе предоставлять автономию лишь тем районам, которые являются составной частью национальной территории страны. К примеру, району Риф или Сус, где проживают берберы. Но Западная Сахара никогда не была частью Марокко. С 1884 года она принадлежала Испании, а до этого никем не контролировалась. То, что Марокко не имеет никаких исторических прав на наш регион, подтвердил Международный Гаагский трибунал в 1995 году.
И все же в каком состоянии находится переговорный процесс в настоящее время? Бушарая Биюн.
Каждый раз после провала переговоров ООН заявляет, что стороны не понимают друг друга. Это неверно. Причина провалов лишь в том, что Марокко не желает никаких компромиссов, что продемонстрировали, к примеру, все четыре раунда двухсторонних переговоров. Собственно, думается, что инициаторы этих переговоров, Франция и Испания, меньше всего думали о судьбе сахарского народа. Они лишь хотели вывести решение конфликта за рамки ООН, чтобы помочь Марокко добиться окончательной аннексии нашей территории. Сейчас все наши надежды связаны с США. С назначением нового спецпредставителя, генсекретаря ООН по Западной Сахаре, американца Кристофера Росса. Он был послом в Алжире и Сирии, занимался вопросами борьбы с международным терроризмом в Госдепартаменте Соединенных Штатов. Мы надеемся, что он даст новый импульс решению вопроса нашего региона. Напомню, что мы терпеливо ждем обещанный референдум уже 17 лет. Вся ответственность за постоянные срывы и отсрочки, а также за последствия, к которым они могут привести, ложится на Марокко.
Возможно ли в этой связи возобновление вооруженного конфликта в Западной Сахаре?
В 1991 году, когда было объявлено перемирие с Марокко, речь шла не о мире, а лишь о прекращении огня в целях подготовки к плебисциду. Если не будет референдума, не будет и мира. Тем не менее, мы не стремимся к войне. Именно поэтому мы проявляем столько терпения в поисках мирного решения конфликта. Что касается Марокко, то, по всей видимости, эта страна согласилась на перемирие лишь потому, что война обходилась ей слишком дорого. Мы уверены, что если бы марокканцы могли победить нас военным путем, то они никогда не пошли бы на перемирие. Только плененными за годы войны они потеряли более 2400 человек. И речь не идет о том, что Марокко слабее нас. Просто у марокканских солдат нет желания воевать за землю, которая им не принадлежит. На войну гнали молодежь из Рабата и Касабланки, чтобы драться в пустыне, где стоит 50-градусная жара и чистые песчаные бури. Им не нужна эта война. Ну а мы боремся за правое дело. К тому же мы вели партизанские действия, которым трудно противостоять даже в обычных условиях. Марокканцы решили, в конце концов, отгородиться от нас стеной протяженностью в 2000 километров. Ее построили из бетона, камней, поставили проволочные минные заграждения, охрану в 150 тысяч солдат. Стена не спасла марокканцев от сахарских партизан.
Часть населения Западной Сахары, численность которого составляет всего 200 тысяч человек, живет в лагерях беженцев в Алжирской пустыне южнее города Тиндуф. Часть на освобожденной сахарской территории в восточных районах страны, а часть остается на территориях, оккупированных Марокко.
Люди на оккупированных территориях мирно ждали референдума. Но когда нынешний король Марокко заявил, что никогда на него не согласится, сахарцы вышли на улицы. Это произошло 21 мая 2005 года. Речь шла о мирной цивилизованной манифестации, без какого-либо насилия со стороны ее участников. Но расправились с ней жестоко. С тех пор на оккупированных землях началась наша интифада. Марокканцы бросают тюрьмы всех подряд. В тюрьмах практикуются пытки. На оккупированные территории закрыт доступ иностранным корреспондентам, политикам и независимым наблюдателям. Когда они прилетают в город Аюм, им даже не дают возможности выйти из самолета. Чрезвычайные суды Марокко приговаривают сахарцев к 30 годам тюрьмы лишь за участие в мирных манифестациях в поддержку референдума. Испанские правозащитные организации подали жалобу на Марокко в связи с геноцидом за массовые расстрелы, за то, что людей живьем сбрасывают с вертолетов. Жалоба подана на имя следователя Национальной судебной палаты Испании Бальтасара Гарсона. Мы ждем его решения.
Напомню, что следователь Гарсон, известный в мире по делу чилийского диктатора Пиночета, других латиноамериканских путчистов и российских мафиози, объявил, что готов преследовать преступления против человечности в любой точке планеты. Что касается испанской общественности, то она проявляет солидарность со своей бывшей колонией. Это выражается в гуманитарной помощи, которая оказывается лагерям беженцев. О положении в этих лагерях рассказывает Бушарай Ябиюн.
Лагеря беженцев, которые расположены в Алжире и в освобожденных районах Западной Сахары, управляются властями Сахарской Республики. Наше первое правительство было сформировано в 1975 году, когда Испания покинула район Западной Сахары. Сейчас сахарское правительство признало 84 страны. У нас имеется 30 посольств. В составе правительства, Министерства обороны, иностранных дел, образования, культуры, информации, здравоохранения. Территория разделена на провинции и муниципалитеты и управляется, как в любом другом государстве. Разница лишь в том, что наши города и поселки, провинциальные и муниципальные центры, состоят в основном из палаток. Но в них есть все муниципальные службы – санитарное, образование, транспортное, по культуре и так далее. В городах ведется оживленная торговля, есть различные мастерские. Работают школы и больницы, хотя основной источник нашего существования – международная помощь.
В Мадриде уже много лет действует испанская неправительственная организация, следящая за экономической деятельностью Марокко на оккупированных сахарских территориях. Эта деятельность, с точки зрения международного права, является незаконной.
Марокканцы разрабатывают сахарские фосфаты. У нас одно из самых больших месторождений в мире. Он запрещает эксплуатацию полезных ископаемых и других природных богатств на территориях, чья судьба еще не решена. Их использование разрешается только в пользу местного населения. В данном случае доходы не идут населению. Также незаконными являются разработка месторождений нефти и выдача лицензий на рыбный промысел у наших берегов. Грабеж на оккупированных территориях носит поистине всеобщий характер. Марокканцы вывозят даже песок, который продают в Испании для улучшения пляжей. Они получают огромные барыши, а наше население на оккупированных территориях умирает от голода. Для него нет ни работы, ни помощи. Западная Сахара – богатая страна. Многие месторождения пока не разработаны. Ведь большинство международных корпораций не желает там работать, понимая, что это незаконно. Ни одна страна мира не признает, что Западная Сахара является частью Марокко.
Как стало известно, Радио Свобода к использованию богатств Западной Сахары приложила руку и Россия. Вопреки международным нормам, она приобрела у Марокко право на рыболовный промысел у берегов этой оккупированной территории.
Эксклюзивное интервью с представителем фронта Полисарио в Испании записал наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий. Говорит Радио Свобода, в эфире аналитический журнал «Время и мир». Социологические опросы давно стали одним из самых привычных инструментов изучения состояния общества. Но далеко не единственным, как считают заместитель директора Института психологии Российской академии наук Андрей Юревич и заведующий кафедрой криминальной психологии Московского городского психолого-педагогического университета Сергей Николопов. О реальном психологическом состоянии населения можно судить по различным косвенным признакам. О том, с помощью каких методов можно узнать о количестве оптимистов или пессимистов в стране, с Андреем Юревичем и Сергеем Яниколоповым беседуют Ольга Орлова и Александр Марков.
Какие сейчас в современной психологии существуют методики оценки общества?
Есть два основных пути. Один путь – это оценка психологического состояния общества с помощью опросов. Как вы сейчас себя чувствуете в психологическом плане? Каково ваше жизненное ощущение? Чего вы ожидаете от завтрашнего дня? Будет ли он лучше или хуже, чем сегодняшний? Как изменится ваше экономическое положение в ближайшем будущем с вашей точки зрения? Калом каждому ответу присваивается определенная цифра, и с помощью интеграции этих цифр, этих показателей, высчитывается некое среднее. Второй путь – это оценка психологического состояния общества с помощью неких статистических данных о явлениях, о состоянии общества, которые, в общем, так или иначе связаны с психологией этого общества.
Преступления, например.
Да, ну, допустим, преступления, убийства, самоубийства, расстройства нервов, нервной системы, заболевания психические и так далее.
Ну, и доход, мы, на самом
ну, конечно,
деле.
Да.
То
ну,
есть, в общем... есть и позитивные, не только негативные параметры. Ну, рост благосостояния
есть,
на душу населения.
Сергей Николаевич, вы хотите сказать, что экономические факторы здесь безусловно тоже могут отразиться на психологическом состоянии общества, и по ним ученый может судить об этом?
Без анализа таких данных невозможно многие вещи осознать. Знаете, там известно, что небольшое изменение ВВП в сторону роста уменьшает количество уличной проституции. Тоже не намного, конечно, но вы понимаете, что ни одна проститутка не читает Financial Times там, что страна растет, я не иду работать. Это общее настроение, поэтому, конечно, учитываются и экономические параметры, то же самое. А что, количество убийств, это, по-вашему, психологический параметр?
Я немножко уточню, действительно трудно
найти... Ну, вообще, напрямую, кажется, связано с состоянием души.
Трудно найти какой-то показатель состояния общества, который не имел бы психологического смысла. Ну, допустим, количество абортов. За этим стоит некая психологическая реальность, количество беспризорных детей. Все это имеет психологический смысл, но поскольку нельзя объять необъятное, мы все-таки стремимся отобрать те показатели, которые обладают наиболее выраженным психологическим смыслом. И вот в качестве таких показателей мы рассматриваем количество самоубийств, убийств, неврозов, других психических расстройств, разводов и беспризорных детей. И что, вот, на мой взгляд, существенно подчеркнуть, и психологические показатели состояния общества, и те показатели, которые вычисляют и используют социологи, скажем так, такие как индексы социального оптимизма, индекс социальных состояний и так далее, они в значительной степени коррелируют друг с другом и, в общем, высвечивают очень похожую картину, что говорит о том, что эти показатели друг друга подкрепляют, подтверждают, и каждый из них достаточно надежен.
Маленький пример из другой области. Такой великий математик Юрий Манин в своей книге «Математика как метафора» приводит такое детское воспоминание. Когда отец его уходил на фронт, он очень хотел, чтобы ребенок запомнил эти дни с отцом и хотел научить его чему-то такому, чего вот до этого они вместе не делали. И они пошли на рыбалку, а было это дело в Средней Азии. Там был арык с мутной грязной водой. Юрий Манин пишет: отец взял хлебные мякиши, насадил на крючок, и мы долго-долго сидели. И я считал, что в этой мутной воде не водится рыба. А потом вдруг я стал представлять себе, как эта рыба попадает на крючок. Мне ребенком было ее ужасно жалко. И мы долго просидели, пишет он, а потом отец достал удочку, и мы увидели обкусанный мякиш. И я сразу понял две вещи. Первое, мы никого не убили, и я ужасно обрадовался. А второе, это то, что по косвенным признакам можно догадаться о присутствии и при этом не получить никакого результата. Всегда в науке есть косвенные признаки, методики, по которым мы можем хорошо понять, вот, что мы сделали и что мы сейчас имеем, какую картину. Всякого рода криминальные показатели, они, на ваш взгляд, к чему относятся? К явным или косвенным признакам состояния?
По-моему, они все косвенные.
Андрей Владиславович.
Я совершенно согласен с тем примером, который вы привели. Действительно, вообще, в науке все измерения носят косвенный характер. И даже физики микрочастиц там измеряют не сами изучаемые частицы, частицы, нечто, что к ним относится, а результаты их взаимодействия с какими-то другими частицами, то же самое в психологии. Вот в традиционной психологии, когда психолог изучает человека и судит о каких-то психических процессах, он всегда судит по каким-то косвенным признакам. Потому что залезть в голову человека и непосредственно обозреть то, что там находится, естественно, современная психология не может. Только в научно-фантастических фильмах существуют какие-то экраны, которые презентируют то, что происходит в головном мозгу человека. В науке пока таких приемов нет. И вот классический прием, который использует психология, ну, скажем, тестирование, да? Тестирование, которое пришло из психологии в педагогическую практику, распространилось сейчас в наших школах и так далее. Что это такое? Скажем, мы судим об уровне интеллекта человека по количеству задач, которые он может решить. Вот таким образом оценивается умственный уровень человека, так называемый КАИ, коэффициент интеллектуального развития. То, что скрыто в человеке, его некие способности, мы оцениваем по его поведению, по тому, сколько он задач решит, как он ответит на те или иные вопросы и так далее. То есть это не что иное, как оценка каких-то внутренних психологических сущностей по их внешним, вербальным, поведенческим или еще каким-либо другим проявлениям. То же самое мы делаем в случае вот так называемой макропсихологии, когда мы оцениваем психологическое состояние общества по некоторым проявлениям этого состояния, вот таким как убийство, самоубийство и так далее. Но ясно, что действительно трудно найти в обществе вот некий показатель, который вообще был бы лишен психологического смысла полностью. Наверное, таких показателей просто нет. Но, конечно, разные показатели обладают разным смыслом, и вот такие показатели, как, скажем, количество психических расстройств, нервно-психических заболеваний, количество самоубийств, они, наверное, обладают наиболее выраженным психологическим смыслом, а, скажем, убийства, разводы, количество беспризорных детей, они тоже выражают некую психологическую атмосферу в обществе, но они несколько дальше от личности. И поэтому вот три первых показателя, которые я перечислил, мы рассматриваем как показатель психологической устойчивости личности. Ну, ясно, что чем больше и самоубийств в обществе, а мы по этому показателю сейчас, к сожалению, занимаем второе место в мире, чем больше самоубийств, простите, тем ниже психологическая устойчивость населения в целом.
Мы занимаем второе место в мире после кого?
По моим данным, после Литвы, но иногда почему-то Финляндия фигурирует в качестве лидера, но, насколько мне известно, на первом месте Литва.
Литва.
А по количеству самоубийств среди молодежи до 17 лет, пусть Казахстан. Ну, может быть, Сергей уточнит.
Вот, нет, Литва, но Литва вот последний год, она как-то так утверждает, что наконец уступила нам первое место, хотя, в общем, это общий тренд, ну, понимаете, маленькие колебания не играют такой роли. Важно то, что мы вырвались на второе-первое место в мире.
Уточню, что поскольку Литва маленькая, а мы большая страна, то все эти показатели рассчитываются в расчете на 100 тысяч.
Да, на 100 тысяч, конечно.
Это не абсолютное количество самоубийств или убийств в обществе, а количество убийств и самоубийств рассчитано на 100 тысяч,
конечно. Вы говорите о психологическом состоянии общества. Вот что под этим понимается, собственно? Что такое психологическое состояние общества? Это просто сумма психологических состояний всех людей или это что-то другое? Ну, общество-то имеет сложную структуру, да? В одном слое много самоубийств, а в другом, может, и нет самоубийств.
Действительно, по-разному можно видеть психологическое состояние общества, по-разному интерпретировать. Вот иногда мы говорим о психологической температуре общества. Ясно, что при любом способе его расчета, это некая средняя температура по больнице. Потому что, естественно, разные люди себя по-разному чувствуют. Но, тем не менее, вот мы считаем, что можно говорить о некой вот такой суммарной общей психологической температуре, психологической атмосфере в том или ином обществе, которая проявляется в разных показателях. Например, в психологии есть такой термин, как модальная личность. Ну, вот, скажем, вот типовая для данной культуры, для данного общества личность, которая выражает его типовые свойства. Является носителем российского, допустим, менталитета или еще какого-то другого менталитета. Ясно, что это абстракция, потому что в любом обществе, в том числе и в нашем, существуют самые разные личности. Но, тем не менее, на уровне абстракции можно говорить о некой такой вот типовой усредненной личности, которая является носительницей типовых свойств данной культуры, данного общества. Примерно то же самое можно говорить о психологическом состоянии общества, как о некой такой вот типовой средней для него температуре, конечно, и которая, естественно, является температурой всех граждан, которые это общество составляют.
И какие тенденции, например, вот в развитии психологического состояния, ну, например, российского общества, вы обнаруживаете в ходе этих исследований?
Картина такая. Это вот две волны. С начала 90-х годов примерно до 94-го года резкое ежегодное ухудшение психологического состояния. Что понятно? Реформы, которым очень трудно было адаптироваться, масса негативных процессов, явлений, которые они с собой принесли. Но вот с 94-го года начинается ежегодное постепенное улучшение нашего психологического состояния, что тоже достаточно понятно. В психологическом плане это какой-то переломный год, 90-й. 1994, когда большая часть населения, ну, худо-бедно, экономически и психологически начинает к реформам адаптироваться. И вот такой подъем психологического состояния общества происходит до 1998 года, до года дефолта, который, как известно, был не только экономическим событием, он имел гораздо более широкий социальный, политический, психологический смысл. Подорвав веру в значительной части населения во власть, в рыночную экономику, во многое другое, но я ж не говорю о том, что действительно многие люди потеряли свои сбережения в этом году, после этого начинается ежегодное ухудшение нашего психологического состояния, которое продолжается примерно до начала 2000-х годов, 2001-2002 года. С тех пор наблюдается ежегодное постепенное улучшение нашего психологического состояния. То же самое вот подтверждают, например, расчеты социологов с помощью индекса социального оптимизма. То есть в начале 90-х годов у нас пессимисты сильно преобладали над оптимистами. Но с начала 2000-х годов удельный вес оптимистов ежегодно возрастал, и вот в прошлом году их количество примерно сравнялось в нашем обществе оптимистов и пессимистов. А исследования, которые выполнялись в начале 2008 года, показало, что впервые с начала реформ у нас количество оптимистов превысило количество пессимистов, что, конечно, не может не радовать.
С заместителем директора Института психологии Андреем Юрьевичем и заведующим кафедрой криминальной психологии Московского городского психолого-педагогического университета Сергеем Яниколоповым беседовали Ольга Орлова и Александр Марков. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. Над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор-ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Осложнит ли отношения России с Западом ратификация договоров о дружбе и сотрудничестве с Абхазией и Южной Осетией? Об этом говорим с директором Института стран СНГ Константином Затулиным. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Зазвучал сигнал тревоги боевой, и тут же полился
тревога. Я против кризиса. Кто будет работать? Власть предлагает абсолютную
фигню. Разглашает режим дружественных отношений между Россией и Абхазией. Между Россией
и Южной Осетией. В 11 часов утра по всей Британии прошли 2 минуты молчания в памяти погибших в Первой мировой.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6105, 7335 и 7425. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».